С новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Ингушетию введены дополнительные воинские подразделения. Правозащитники обвиняют военнослужащих в бесчинствах. Еще один претендент на освоение арктического шельфа. Дания отправила экспедицию к Северному полюсу. Власти российской столицы очищают Москва-реку от плавучих ресторанов. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в 9». Итак, в Ингушетии продолжается операция по поиску участников вооруженных формирований. В республику введены дополнительные подразделения федеральных сил. Власти говорят, что эта операция рядовая и поднятый вокруг этого ажиотаж непонятный и абсолютно беспочвенный. Так на днях заявил президент Ингушетии Мурат Зязиков. Правозащитники же продолжают настаивать на том, что действия военных в мирных селах противозаконны. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В Ингушетии с 10 августа этого года началась активная фаза специальной профилактической операции. В проведении этой акции задействованы силовые структуры республики и прибывшие в регион подразделения внутренних войск МВД России. Из других субъектов Российской Федерации туда стянуты около 2500 военнослужащих и несколько десятков единиц бронетехники. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на МВД Ингушетии и пресс-службу внутренних войск МВД России. Москва ввела дополнительные подразделения силовых структур в республику после обстрела боевиками здания управления ФСБ Ингушетии. По данным республиканской прокуратуры, выстрелы из гранатомета были произведены со стороны лесного массива близ села Али-Юрт. На следующий день военные провели в населенном пункте рейд, рассказывает руководитель правозащитной организации Чеченский комитет национального спасения Руслан Бадалов, который живет и работает в Назрани.
Министр МВД Российской Федерации и его заместитель Иделеев и Нургалиев сказали о проведении тактической так называемой операции. Идут разные версии, что нападение боевиков. Доподлинно никому еще ничего не известно, по крайней мере, не обнародовано официальные какие-то данные, кто нападал. Правозащитный центр «Мемориал» и наша организация, и ряд других выезжали, проводили мониторинг. Чуть ли не в каждой семье были. Но это ужас, что они рассказывали, как себя вели с раннего утра, начавшей операцию, как издевались, как оскорбляли, как унижали вот жители этого села, женщин, стариков, детей.
Скажите, Руслан, а почему именно в Али-Юрте проводилась спецоперация?
На мой взгляд, оно чуть поверху стоит города Магас, где располагается правительственное здание и УФСБ. Это самое ближайшее село, вот поэтому оно и граничит и с Северной Осетией. Якобы огонь велся со стороны Али-Юрта.
Скажите, пожалуйста, а кто проводил спецоперацию?
Представители федеральных силовых структур, которые расквартированы на территории Республики Ингушетия. Представители правоохранительных органов Республики Ингушетия не были допущены. Что интересно, в этом населенном пункте проживают и сотрудники милиции, и их даже избивали. Работники милиции удивленно представлялись и говорили, что они работники милиции. Их тоже всех ложили на пол, били ногами, прикладами, издевались, оскорблялись. Все это происходило. Никто от этого, к сожалению, никто никуда не денется.
На ваш взгляд, кто вот последнее время дестабилизирует обстановку в Ингушетии? Этот обстрел из гранатомета здания ФСБ и ряд других конфликтов, которые постоянно происходят на территории республики. На ваш взгляд, что это за силы? Это есть те боевики, о которых пишут в официальных источниках? Или это те люди, у которых есть личные претензии к правоохранительным органам?
Я лично заявляю, что на территории республики Ингушетии нету такого, как говорится, банд подполья, боевиков и так далее. Это надуманная, искусственно используемая карта. В основном все весь негатив происходит от присутствия и поведения командированных российских силовых структур. И вот все так называемые нападения, покушения, убийства, но ни один боевик не пойман, вы понимаете? Когда странная сила происходит для того, чтобы действительно дестабилизировать эту ситуацию и использовать вот это самое для оправдания дальнейших вот таких карательных действий по отношению к гражданскому населению.
Усиливаются милицейские контрольно-пропускные пункты милиции, проводится досмотр и проверка транспортных средств, выполняется целый ряд задач по обеспечению и поддержанию общественного порядка в регионе, говорится в официальном заявлении представителя МВД Ингушетии. Наш коллега Карен Агамиров попросил рассказать о последних событиях в республике члена Совета Федерации от Ингушетии Ису Костоева.
Не совсем правильно, что в республику введены дополнительные войска. В республике дислоцируются несколько военных подразделений. 503-й полк, полк внутренних войск, пограничные части. Мы туда выезжали, комитет по обороне безопасности, смотрели обустройство российско-грузинской границы, как заставы строятся, как там военнослужащие обеспечены, как они живут. Периодически и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане проводятся мероприятия профилактического характера, направленные на выработку взаимодействия местных правоохранительных силовых структур с военными подразделениями для профилактики и проработки правил взаимодействия в случае непредвиденных критических ситуаций, которые имели место в 2004 году. Даже без сегодняшнего дня там время от времени из прикомандированных военнослужащих патрулирование осуществлялось. Как там будет это проходить дальше? Моя информация такая, что это обычная подготовка к проведению учений по взаимодействию с местными, и это, если я не ошибаюсь, планируется и в Дагестане.
То есть речь о возможном введении чрезвычайного положения?
Это исключается. В республике каких-либо серьезных преступлений или серьезной дестабилизации обстановки нет. Ситуация там контролируемая. Ну, как везде, есть и, конечно, недовольные. Ну, у каждого свои причины быть недовольным. Но в целом ситуация нормальная.
Население от этого дополнительного ввода войск страдать не будет?
Знаете, неудобства, конечно, определенные будут. Там контрольно-пропускные посты они проверяют. Насколько местная милиция, пораженная взяточничеством, пропускает ворованные машины, ворованным зерном, сейчас уборочный сезон, картошку там или пшеницу и так далее. Останавливаются, проверяют, да? Это хорошо, когда встряхивает местных. Я всегда говорю, что наша доблестная милиция Ингушетии и другие соответствующие правоохранительные органы, если бы работали бы должной отдачей, эти федеральные силы там не нужны были бы.
Чувство серьезной озабоченности на протяжении всего последнего времени вселяет события, происходящие на территории Республики Ингушетия, но еще большую тревогу вызывает поведение сотрудников силовых структур и спецслужб, которые, казалось бы, призваны охранять покой и жизнь мирных граждан. Именно под этим девизом ими осуществляются всевозможные проверки паспортного режима, рейды и зачистки, говорится в заявлении Координационного совета неправительственных организаций Ингушетии. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете программу «Свобода» в 9. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве начинается процесс по так называемому «битцевского маньяка». В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии Украины проходит акция протеста сторонников Юлии Тимошенко. Талибы обещают освободить двух больных южнокорейских заложниц во вторник. Три человека погибли в результате нападения на церковь в американском штате Миссури. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Наука сна, сновидения в искусстве, зачем снятся сны, чем отличаются сновидения писателей и художников 20 века от классических времен. Об этом речь пройдет в программе «Свобода в клубе «Квартира 44», а на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru можно не только прочитать текст этой программы, но и посмотреть видеоролик, снятый в стенах клуба «Квартира 44». Мумин Шакиров, мой коллега, снова с нами. Доброе утро.
Доброе утро.
На этот раз Мумин Шакиров нам расскажет о том, что пишут сегодняшние российские газеты. Мы решили остановиться на теме освоения арктического шельфа. Появляются все новые и новые претенденты. Между державами завязывается нешуточная борьба за владение нефтяными запасами, которые скрывает этот шельф. Итак, что по этому поводу сегодня в газетах?
Вот газета «Известия» пишет о том, что вот несколько стран сейчас наращивают свои силы для того, чтобы также осваивать Арктику и предъявлять свои претензии. Ну вот я начну вот с аргументов спорящих сторон. Вот
спорящие стороны — это какие страны?
Это Россия, Дания, США и Канада. И у каждой из этой страны есть своя точка зрения о том, кому должна принадлежать Арктика или какие претензии есть у этих стран. Ну вот давайте начнем с России, которая в последнее время все больше и больше об этом говорит. И после этой экспедиции, в общем, она сделала определенный шаг и вызвала очень бурную дискуссию. Вот точка зрения России. Подводные хребты Ломоносова и Менделеева являются продолжением сибирской континентальной платформы. Дания считает, что хребет Ломоносова является продолжением шельфа Гренландии. США Северный полюс связан с Аляской. А вот Канада уже несколько десятилетий оспаривает вместе с США протяженность своих территориальных вод и заявляет о суверенитете над так называемым северо-западным морским проходом из Атлантики в море Бофорта и далее в Тихий океан. Но статья начинается не с этого, а говорится о том, что вчера стартовала датская арктическая экспедиция под названием Ломрок. Это сокращение от Ломоносов, Ridge of Greenland, что в переводе значит «хребет Ломоносова у берегов Гренландии».
А про ледокол Оден и датскую арктическую экспедицию чуть позже я предложу послушать нашим радиослушателям подробный репортаж из Норвегии. А я вас хочу спросить о следующем. Теперь все эти государства, эти страны должны предоставить некие доказательства своей правоты. Кто в этом споре поставит точку и когда она может быть поставлена?
Ну, я думаю, что сейчас исследования Арктики, исследования начнутся разными странами, но я бы хотел бы немножко остановиться на том, вот ради чего и ради какой цели люди сейчас, или точнее страны, будут биться за Арктику. Вот тут автор статьи, кстати, говорит о том, что себестоимость добычи полезных ископаемых на глубине 4 километра, да еще подо льдом, будет гигантская. Опрошенные «Известиями» эксперты называли цифры вплоть до $500 за баррель. Сейчас на рынке она стоит примерно $70 баррель нефти. То есть, но это все фантазии. Точную цифру подсчитать не может никто, потому что необходимых технологий попросту не существует. И вот очень коротко я хочу сказать, что вот чем раньше Арктика будет юридически размечена и отрихтована, тем лучше. Это и снижает опасность вооруженного конфликта, вот пишет автор статьи. Вот можно сколько угодно говорить о том, что сегодня не 15 век, когда принадлежность территории можно было застолбить вооружением на ней своего флага, но тем не менее именно наша страна, пишет автор статьи, инициировала мировую дискуссию по вопросу, которую рано или поздно все равно пришлось бы решать.
Спасибо, Мумин. Арктика скрывает до четверти мировых запасов нефти и газа, и в ближайшем будущем они могут быть доступны для освоения. Подробнее об этом нас ждет репортаж нашего корреспондента из Норвегии, но прежде о новостях спорта. В студии «Радио Свобода» спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Доброе утро.
Доброе утро.
Заголовки трех главных новостей.
Ну, соревнований вообще-то вчера было очень много. Ну, вот из трех самых главных выделили российский футбол, теннис и гребля на байдарках и каноэ. Итак, вчера были сыграны заключительные 4 матча 20-го тура российской премьер-лиги. ЦСКА одержал победу над Москвой 2-0. И еще 3 встречи завершились с одинаковым счетом 1-0. Кубань на своем поле обыграла Ростов, Амкар выиграл на поле Томи и Сатурн в гостях одолел Рубин. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» 39 очков. На второе место вышел «Зенит» 34. Москва опустилась на третье, у нее 33. По 30 набрали «Динамо» и «ЦСКА». Сильнейшему теннисисту планеты швейцарцу Роджеру Федереру не удалось второй раз подряд выиграть турнир серии «Мастерс» в Монреале. В финале он уступил сербу Новаку Джоковичу 6-7, 6-2, 6-7. А в финале женского турнира в Лос-Анджелесе сербская теннисистка Анна Ивановича одержала победу над россиянкой Надеждой Петровой 7-5, 6-4. В немецком городе Дуйсбург. На минувшей неделе прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Больше всех наград завоевали на нем гребцы из Германии и Венгрии. По 18. Количество золотых медалей у них тоже равное. По 9, но немецкая сборная, кроме того, выиграла 6 серебряных и 3 бронзовые. А венгерская 3 серебряные и 6 бронзовых. И еще 9 команд выиграли по одной награде высшего достоинства. Среди них и сборная России.
Раскрою небольшой секрет. Наталья, наш спортивный обозреватель, раньше также занималась греблей на байдарках. Она специалист в этом деле. Я прошу Наталью, как специалиста, именно прокомментировать итоги этого матча, этих соревнований.
Ну, прежде всего, наверное, вас интересуют итоги российских спортсменов. Вот если посмотреть на место нашей сборной России в медальном зачете, оно довольно неплохое, потому что с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой наградой сборная России поделила 3-5 места с командами Белоруссии и Словакии. Золотую медаль выиграли каноисты Евгений Игнатов и Иван Штыль в состязаниях двойка. Они же заняли второе место в финале каноэ четверок вместе с Евгением Дорохиным и Николаем Липкиным. Еще одну серебряную медаль выиграл Максим Опулев на каноэ одиночки, и третье место заняли мужчины-байдарочники в заезде четверок. Но, с другой стороны, все эти медали завоеваны на неолимпийской дистанции 200 метрах, а особенность этого прошедшего чемпионата, что там получались олимпийские лицензии. Так вот, сборная России получила их всего лишь две. Это Максим Опулев, который занял 5-е место, непривычное для него, он все-таки лидер, мировой лидер в этом классе гонок, и мужская байдарка четверок.
Означает ли это, что на Олимпиаде в Пекине в этом виде спорта выступят всего два российских экипажа?
Нет, ну пока об этом, конечно, говорить рано, потому что за оставшееся время до Олимпиады пройдут еще несколько стартов, например, предолимпийская регата в Пекине, которая состоится в конце августа, и чемпионат Европы 2008 года, на них тоже можно будет побороться за лицензию. Но в целом, конечно, ситуация тревожная. Отмечу, что еще несколько очень некогда сильных стран неудачно выступили на этом чемпионате, я имею в виду Австралию, Новую Зеландию, Китай, Куба, Швеция, Норвегии, так что им тоже нужно приложить немало усилий, чтобы попасть на Олимпиаду.
Спасибо, Наталья. Новости спорта от спортивного обозревателя Радио Свобода Натальи Федотовой. Итак, у Северного полюса появился еще один потенциальный хозяин. Дания собирается доказать, что имеет права на эту территорию, поскольку подводный хребет Ломоносова связывает полюс с островом Гренландии, а остров, как известно, является автономной территорией Датского королевства. Таким образом, Дания присоединилась к Норвегии, Канаде, России и США, также рассчитывающими на обладание арктическим шельфом. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
В минувшее воскресенье из норвежского порта Тромсё отправилась в путь международная научно-исследовательская экспедиция, призванная доказать обоснованность территориальных претензий Дании на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса. Ранее свои притязания на залежи энергоресурсов в Арктике уже озвучили США, Канада, Норвегия, а также Россия, установившие на морском дне у Северного полюса титановый российский флаг. И вот теперь в гонку за обладание арктическими территориями включилась Дания, говорит министр по делам науки, технологии и инноваций Дании Хельги Сандер. Основной задачей экспедиции Ломрук является сбор данных, которые должны будут документально подтвердить связь континентального шельфа Гренландии с Северным полюсом. Нам необходимо собрать массу данных, и исследования в этом направлении ведутся сейчас полным ходом. Речь идет о крупном проекте под названием «Датский континентальный шельф», и в рамках нынешней экспедиции осуществляется очередная фаза этого проекта. В будущем мы планируем ряд других крупномасштабных исследований, поскольку не позже 2014 года обязаны представить доказательства того, что именно Дании принадлежит право на использование природных ресурсов, находящихся в районе Северного полюса. Арктические воды формально не принадлежат никому. Однако по существующим международным соглашениям, а точнее статье 76 Конвенции по морскому праву, принятой ООН в 1982 году, любое государство может претендовать на экономическое использование участков континентального шельфа, если сумеет доказать, что шельф является геологическим продолжением его территории. Дания, в состав которой входит Гренландия и Фарерские острова, присоединилась к конвенции в 2004 году и до 2014 года сохраняет за собой право претендовать на 5 шельфовых зон, прилегающих к Гренландии и Фарерам. Один из таких районов повышенного интереса расположен к северу от Гренландии, куда сейчас и держит путь экспедиция Ломрук. Название это, кстати говоря, является аббревиатурой от английского Lomonosov Ridge of Greenland – Ломоносовский хребет Гренландии. Технические данные, необходимые для представления в комиссию по границам континентального шельфа, включают в себя ряд геодезических, батиметрических, геофизических и геологических параметров. И сбором этих данных займется международная группа из 45 датских, шведских и канадских ученых, возглавляемая Кристианом Маркусеном из геологической службы Дании и Гренландии. Кроме того, в задачу экспедиции входит возобновление деятельности научно-исследовательской станции Кинневика на Шпицбергене, откуда будет отслеживаться экологическая ситуация в регионе. В путь экспедиция отправилась на шведском ледоколе «Оден», экипаж которого имеет опыт работы со сложным научным оборудованием, включающим гидролокаторы для составления карты донной поверхности подо льдом. Следует отметить, что экспедиция направляется в район Арктики, в котором толщина льдов достигает 5 метров, поэтому мы обратились за помощью к русским специалистам. Шведскому кораблю «Оден» будет прокладывать путь российский атомный ледокол «50 лет Победы». Насколько я знаю, он назван так в честь победы над нацистской Германией. Этот новейший атомоход является самым крупным в мире, и у него достаточно мощности, чтобы провести «Оден» через полярные льды. Тем не менее, даже присутствие мощной российской техники еще не является гарантией успеха. Организаторы экспедиции признают, что арктические льды могут сильно осложнить работу ученых и помешать проведению исследований в полном объеме. За 5 недель экспедиции ученым предстоит немало потрудиться. Однако следует признать, что мы не знаем точно, возможно ли будет провести все запланированные нами исследования. Тем не менее, когда мы определимся с результатами, то будем знать, чему будут посвящены следующие изыскания. Не секрет, что недавнее погружение российских подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» в районе Северного полюса, имевшее целью застолбить в Арктике заявку Москвы, резко активизировало действия стран, имеющих интересы в арктическом регионе. И в данном контексте, естественно, возникает вопрос, как вышло так, что датско-шведский арктический поход состоится буквально по следам российской экспедиции. Я бы задал встречный вопрос. Почему русские поторопились установить свой флаг на океанском дне накануне нашей экспедиции? Ведь экспедиция «Лумрок» планировалась за много месяцев вперед, а до нее были и другие. И русские были прекрасно осведомлены об этом. Говорит министр по делам науки, технологий и инноваций Дании Хельге Сандер. Скандинавы настроены по-боевому. Если затраты на нынешнюю экспедицию составят чуть более 10 миллионов долларов, расходы эти Дании и Швеции поделят поровну, то в будущем датские власти планируют потратить на арктические изыскания уже около полумиллиарда долларов. Куш на кону серьезный. Согласно прогнозам, на арктическом шельфе сосредоточена четверть всех мировых запасов нефти и газа. А таяние льдов и общее потепление могут сделать Северный Ледовитый океан оживленной транспортной магистралью между Европой, Азией и Америкой. И тем не менее, хотя срок сдачи заявок приближается, реальное освоение полярного Клондайка – дело не близкого будущего. По мнению большинства экспертов, настоящий раздел Арктики начнется лет через 20-30, и споры к тому времени будут вестись не за арктический шельф, а за конкретное месторождение. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
В 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Новый телевизионный сезон, новые проекты, как изменится информационная политика российских телеканалов накануне выборов, глядя из Петербурга. Эту тему обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Пушкарская и руководитель документальных проектов 5-го телеканала Павел Лобков. Ведет программу Виктор Ризунков. В Москве 9:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Москве начинается процесс по делу так называемого битцевского маньяка. Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах, совершенных с 1992 по 2006 год. Во Владивостоке в понедельник проходит акция протеста автомобилистов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», более 2 месяцев ГИБДД отсутствуют документы, позволяющие поставить новый автомобиль на учет и получить талон техосмотра. В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии Украины проходит акция протеста сторонников оппозиционного лидера Юлии Тимошенко. Манифестанты добиваются отмены решения ЦИК, отказавшегося зарегистрировать избирательные списки блока. В Малайзии в автокатастрофе погибли 19 человек, 7 тяжело ранены. По сообщению местного информационного агентства «Бернама», на скоростном шоссе, соединяющем юг и север Малайзии, перевернулся автобус. Это крупнейшее по числу жертв дорожно-транспортное происшествие в истории страны. Талибы обещают освободить двух больных южнокорейских заложниц во вторник, а не в понедельник, как сообщалось ранее. Об этом в интервью афганской службе «Радио Свобода» заявил губернатор провинции Газни. Почему талибы вновь отложили освобождение, остается неясным. Они уже давали такое обещание в субботу, но потом заявили, что передумали. Три человека погибли в результате нападения на церковь в американском штате Миссури. Несколько человек ранены. Вооруженный человек вошел в церковь города Неоша и открыл огонь. Позже он сдался полиции. Кубинскому лидеру Фиделю Кастро исполняется сегодня 81 год. Кастро не появлялся на публике с тех пор, как в прошлом году из-за ухудшения здоровья передал бразды правления брату Раулю. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в 9». У микрофона Арслан Саидов. Прошло 7 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Катастрофа произошла во время учений в Баренцевом море и унесла жизни 118 человек. Главная военная прокуратура прекратила производство дела по факту гибели подлодки в июле 2002 года. Военные фактически признали, наказывать за катастрофу «Курска» некого. На протяжении 4 лет родственники погибших членов экипажа продолжали независимое расследование. Их адвокат Борис Кузнецов в судебном порядке пытался оспорить выводы экспертов, указывающих, что к моменту начала спасательной операции спасать уже было некого. Однако российские суды неизменно принимали сторону властей. О том, какие доказательства удалось собрать родственникам погибших моряков, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал адвокат Борис Кузнецов.
Вообще трагедия Курска, расследование, а потом прекращение уголовного дела, с этого началось для меня вранье этой власти. Когда я начал знакомиться с материалами уголовного дела, то выбрал 3 направления. Первое – это причины, почему Курск погиб, поскольку до сих пор существует такая версия, что его потопила атомная подводная лодка американская. Второе – это все ли правильно сделало руководство военно-морского флота и руководство Северного флота по подготовке и выходу корабля в море. И, наконец, 3-й вопрос, и он, пожалуй, стал самым главным, самым узловым, это судьба 23 подводников, которые находились в 9-м отсеке. Я нашел доказательства, что, вопреки официальному мнению, подводники в 9-м отсеке жили больше 2,5 суток.
Борис Авраамович, вот как раз это тоже оспаривалось с военной прокуратурой. Они, в частности, говорили, ссылаясь на экспертизы, установившие время смерти моряков, что уже после подъема лодки в 9-м отсеке были обнаружены неиспользованные продукты питания, вода, гидрокостюмы. Этим не пользовались, значит, уже было пользоваться некому, так они говорили.
Да, ну, во-первых, это не факт. Для того, чтобы определить, сколько времени люди жили, есть самый главный момент. Это момент стуков. И по стукам проведена экспертиза, и выводы этой экспертизы однозначны. Что стучали по межотсечной переборке подводной лодки, что стуки людей, и что в отдельных случаях были сигналы СОС. Трагедия произошла 12 августа в 11:28, а стуки продолжались до вечера 14 числа. А 15-го выступал председатель государственной комиссии Клебанов и говорил, что вот 15-го уже стуков не слышно. Что касается экспертизы, которая проведена была главным судебно-медицинским экспертом Министерства обороны Калкутиным, у меня заключение наших иностранных медиков, в частности, норвежских медиков. Они прямо говорят, что эта экспертиза антинаучная. Я полагаю, что Калкутина призвали в последний момент, когда было принято политическое решение не привлекать никого к уголовной ответственности из виновных лиц. Потому что совершенно очевидно, что между непринятием мер по спасению и гибелью людей есть причинная связь.
Борис Авраамович, а вот когда 23 июля 2002 года следователь Егеев вынес постановление о прекращении уголовного дела, что было написано в мотивировочной части?
Кстати говоря, расследование, уровень вообще расследования очень высокий. И я это неоднократно отмечал, и Егеев прекрасный следователь совершенно, и группа у него подобралась замечательно. Они расследовали все, что можно было расследовать, они установили все, что можно было установить. И постановление о прекращении уголовного дела дело, там, по-моему, на 129 листах. Мотивов там достаточно много. Там указаны те недостатки, которые были. Сказать, абсолютно безобразие было, когда Курск погиб. Его взрыв зафиксировали гидроакустики Петра Великого. Больше того, они запеленговали этот взрыв. Достаточно было взять карту, посмотреть по пилингу 96 градусов, где находился Петр Великий, взять карту учений и посмотреть, где, в каком месте Курск входит в район боевых действий. Вместе с тем, его аварийным объявили с опозданием аж на 12 часов.
Скажите, а кто-то из высших военных чиновников в итоге понес какое-то наказание, был привлечен к какой-либо ответственности?
К дисциплинарной ответственности привлечено большое количество офицеров и адмиралов, но тот же Попов, командующий Северного флота, после этого стал сенатором. Ну, когда мы ставили вопрос о необходимости привлечения к уголовной ответственности виновных лиц, то не для того, чтобы кого-то там сажать, а просто для того, чтобы все точки над «и» расставить. Есть одна такая важная вещь – желание знать правду. И больше всего этого желают знать родственники погибших.
Говорил адвокат Борис Кузнецов, представлявший в судах интересы родственников погибших моряков с подлодки «Курск». И в продолжение темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Что вы помните о гибели атомной подводной лодки «Курск»? Вот как на этот вопрос отвечают жители Саранска.
Все помню. Вот я лежал в больнице, смотрел телевизор, следили, объявляли противоречиво. Так, по-моему, до конца непонятно причин гибели.
Я помню, что эта лодка затонула на Норвежских берегов, и там погибло много моряков. Переживали очень о них, потому что они там же жили несколько дней или часов, да? Тогда и стук их был слышен, и все. По-моему, многие люди помнят и знают, и читали, и видели о их гибели.
За давностью времени просто это все как бы трагически все это ушло. И я думаю, человечество воспринимает ее так, ну, как обычно. То есть за прошедшим временем, то есть, ну, прошло и прошло, было и было, и все.
Вначале говорили, американская подводная лодка их потопила. Потом говорили, что что-то в самой лодке случилось, там взорвалась торпеда какая-то. Ну, и говорили, что могли бы их спасти, но почему-то не получилось. То ли время они потеряли, некоторые еще были живы и могли спасти. А когда они подали сигналы СОС, а вот почему это не произошло? То ли время было утеряно?
Ну, это был, по-моему, взрыв какой-то ракеты баллистической, которая повредила лодку, и лодка, конечно, начала тонуть. И никто не смог спасти ее, хотя могли бы спасти. При Советском Союзе бы, конечно, это все бы начали бы все скрывать, что, мол, ракет не было никаких, что не было лодки. Сейчас не скрывает.
Вот что ответили на вопрос, что вы помните о гибели атомной подводной лодки «Курск», гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ученые получили новые данные об эволюции рода Homo, а также утверждают, что им удалось заставить делиться бактерии, которые пролежали замороженными во льду миллионы лет. Подробнее об этих и других новостях науки Александр Костинский.
Ученые из Кении под руководством Мива Лики нашли дополнительные доказательства, что вид Homo habilis, человек умелый, не был предком вида Homo erectus, человек прямоходящий. Это параллельные ветви рода Homo. Более того, самки Homo erectus были значительно меньше самцов, что говорит о меньшей развитости социальных отношений и подтверждает, что Homo erectus не был предком современного человека Homo sapiens. Ученые из Нью-Джерси, США, утверждают, что им удалось заставить делиться бактерии, которые пролежали замороженными во льду от 100 тысяч до 8 миллионов лет. Скорость роста колоний была выше у более молодых бактерий. У бактерий, пролежавших в толще льда более миллиона лет, структура ДНК, по заявлению ученых, была значительно повреждена. работа ученых из Нью-Джерси встретила критику. Скептики не исключают, что размножающиеся бактерии были занесены из окружающей среды, а не извлечены из антарктического льда, так как при замерзании в клетках длинные органические молекулы, такие как ДНК, значительно повреждаются. Во многом поэтому до сих пор не удалось расшифровать ядерную ДНК мамонта, пролежавшего в мерзлоте гораздо меньше времени, чем исследованные бактерии. Ночью 13 и 14 августа на небе можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды, связанного с кометой 109P Свифта-Туттля. В это время, по расчетам, можно будет наблюдать от 50 до 80 метеоров в час. 10-20 метеоров в час ночью можно будет наблюдать до 20 августа. Обычно можно увидеть не более 1-2 таких событий в час. Метеоры представляют собой кометную пыль размером порядка миллиметров. Европейская навигационная система «Галилео» примет участие в программе обнаружения сигналов бедствия. Для этого будущие спутники системы «Галилео» снабдят передатчиками, которые будут передавать зафиксированный сигнал бедствия спасательным организациям. Поисковый сервис спутников «Галилео» предназначен для обнаружения сигналов бедствия и последующей обратной связи с передатчиками потерпевших, что их сигнал принят спасательными службами.
С новостями науки, которые подготовил Александр Костинский, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9», в Москве 9 часов 42 минуты. Сегодня во Владивостоке состоится акция протеста автомобилистов, возмущенных бюрократией в ГИБДД Приморья. Автоколонна протестующих проедет через весь город до здания краевой администрации и попытается обратить внимание властей на произвол чиновников в форме. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Автомобилисты Владивостока устали от того, что уже более 2 месяцев в ГИБДД отсутствуют талоны технического осмотра, свидетельство о регистрации транспортного средства, справки счет. Без этих документов нельзя поставить новый автомобиль на учет, невозможно получить талон техосмотра. Кроме того, за нарушение правил дорожного движения инспекторы заставляют расплачиваться на месте, поскольку и штрафных квитанций в наличии тоже нет. Заказ на поставку спецпродукции ГИБДД всегда выигрывает пермская фабрика Госзнака. Именно ее единственную и наделила полномочиями МВД. Однако в этом году фабрика конкурс проигнорировала. Тогда право на проведение конкурса передали краевому УВД, говорит начальник управления по координации правоохранительной деятельности Олег Миронов.
Управление внутренних дел наделено полномочиями, они имеют право проводить котировки на приобретение спецпродукции. Естественно, там суммы небольшие, и количество не будет удовлетворять потребность, которая есть на сегодняшний день. Мы вот отдаем полностью все полномочия, как и раньше отдали УВД, пускай они там дальше проводят, что хотят.
Но особого желания что-либо делать не наблюдалось. И тут проявилась проблема, на которую до этого чиновники не хотели обращать внимания. Кризисная ситуация сложилась в торговом порте Владивостока. Дело в том, что без ПТС привезенные машины из порта забрать нельзя, и они остаются на складах временного хранения, которые уже забиты под завязку. А каждую неделю порт принимает более 1000 машин. За простой на таможенных складах приходится расплачиваться тоже автовладельцам. Да и судовладельцы теряют астрономические суммы. Как сообщают в прокуратуре, после проверки выяснилось, что ГАИ не предоставила вовремя прогнозы по количеству нужной спецпродукции в этом году, потому что решала аналогичные проблемы в августе 2006-го. В общем, пока без действовала администрация края, ГАИ с удовольствием наступала на свои грабли второй раз, рассказывает старший помощник прокурора края Ирина Володина.
Ненадлежащее исполнение своих обязанностей руководством УГИБДД, УВД края и бездействие администрации Приморского края по организации проведения конкурса на поставку специальной продукции привело к тому, что решение о проведении открытого конкурса на 2007 год на сумму более 68 миллионов рублей за счет краевого бюджета принято только 15 мая 2007 года. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоялось только 26 июня 2007 года. Ну, в настоящее время государственный контракт заключен, деньги переведены. Пермская печатная фабрика «Гузнак» приступила к изготовлению необходимой нам спецпродукции.
В итоге администрация края обещает ПТС и техосмотр к концу августа. Прокуратура дает данные о первом поступлении спецпродукции на этой неделе. А тем временем деньги за простой автомобиль текут из карманов автодилеров рекой. А еще штрафы из-за отсутствия квитанции сейчас записываются в блокнотик. А в графе «Госномер» нарушителя стоит «Транзит». Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9:45. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого «бицевского маньяка». В Киеве у здания Центральной избирательной комиссии Украины проходит акция протеста сторонников Юлии Тимошенко. Талибы обещают освободить двух больных южнокорейских заложниц во вторник. 3 человека погибли в результате нападения на церковь в американском штате Миссури. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в 9». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Разрыв в доходах жителей столицы достиг критического уровня. К такому выводу пришел Росстат, опубликовавший очередной отчет о доходах россиян в первом квартале 2007 года. Средний богатый человек столицы богаче среднего бедняка в 41 раз. Для сравнения, в развитых европейских странах этот коэффициент колеблется в районе 6-9, в США – 10-12. Как полагают социологи, такой результат уже опасен, даже не столько социальным взрывом, как было в России в начале 20 века. Тогда этот показатель зашкалил за 25, сколько социальной апатии. Все больше людей ощущают себя аутсайдерами в этой жизни. Петербург. Строительный холдинг ЛСР объявил о грандиозных планах по организации целой серии бизнес-центров в центре Петербурга. Один из объектов расположится в начале Невского проспекта с видом на Дворцовую площадь. Как полагают эксперты, это массовое разрушение архитектурного комплекса исторического центра и Невского опаснее всех прежних спорных действий городской власти, даже вместе взятых. Небоскреба Охта-центра на Мыво-Новосилевском острове уже построенного высотного здания с названием «Монблан». Москва. На этой неделе префектура Центрального административного округа начинает масштабную проверку всех социальных магазинов, расположенных на территории округа. Чиновники намерены проинспектировать доступность цен, ассортимент и качество продуктов. В течение месяца посетителям магазинов будет предложено заполнить анкеты, в том числе оценить предприятие по 5-бальной шкале. При наличии жалоб договор социального партнерства между городской администрацией и магазином может быть расторгнут. Петербург. Водный патруль Гринписа признал Охту самой грязной рекой города. Инспекции водного патруля Гринписа начались 1 августа. Специально оборудованная лодка несколько раз в неделю курсирует по Неве и ее притокам и контролирует уровень загрязнения воды. Водные патрули Гринпис планируют проводить до конца осени. Как рассказал руководитель петербургского отделения Гринпис Дмитрий Артамонов, все данные исследований будут публиковаться для всеобщего ознакомления.
Мы, конечно, будем предоставлять полностью всю информацию, которую мы соберем в рамках собственных исследований. В первую очередь посредством интернета, как наиболее такой удобный путь. Сейчас уже появился сайт www.safeneva.ru, на котором первый результат уже представлен.
Москва. Петровский путевой дворец в столице будет открыт после реконструкции в начале 2008 года. В нем разместится дом приемов правительства Москвы и гостиница. Также во дворце планируется создать подземный ресторан. Здание Петровского замка, императорского путевого дворца на Ленинградском проспекте до 1998 года занимала Академия имени Жуковского. Петербург. Финская компания Nokian Tyres по производству шин намерена увеличить мощности завода, расположенного во Всеволожске Ленинградской области, с тем, чтобы к 2011 году достигнуть объема производства 10 миллионов шин в год. Для увеличения производства финский концерн инвестирует порядка 195 миллионов евро. Новости Москвы и Петербурга. 13 августа. Татьяна Волович.
Инспекторы Росприроднадзора проверили дебаркадеры на набережной Москвы-реки. Почти все из расположенных в акватории реки объектов работают с нарушениями или вообще не имеют лицензии на размещение. Уже сейчас один дебаркадер отбуксирован. На остальных нарушителей составлены протоколы и переданы в прокуратуру. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митваля, в правительстве Москвы рассматривается вопрос о существенном сокращении плавучих объектов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Любопытный плавучий объект обнаружили инспекторы Росприроднадзора на территории парка Москворецкий как раз напротив небезызвестного Серебряного Бора. По словам хозяина дебаркадера, причалил он здесь вынужденно, якобы сломавшись по пути из Москвы в Тверь. Интерьер поставленного на временную стоянку плавучего сооружения удивил проверяющих, рассказывает заместитель начальника управления Роспотребнадзора Дмитрий Колосов.
Так удачно получилось, что этот временный отстой сопровождался обустроенным пляжем с освещением близлежащим столбом, с которого была проведена электропроводка, подъездной площадкой, лесенкой к ней и так далее. Дебаркадер использовался фактически для проживания, то есть это был такой коттедж на воде. Ввиду того, что документов на этот дебаркадер не было, лицензии на водопользование не было, акватория была занята самовольно, водопользователь незаконно осуществлял забор воды для хозяйственно-бытовых нужд и сброс сточных вод, прошедших определенную очистку в септике, но тем не менее, опять же, в акваторию, это грубейшее нарушение природоохранного законодательства и водоохранного. Он был привлечен к административной ответственности. Сам дебаркадер был отбуксирован, вместо стоянки был передано ответственное хранение владельцу.
Второй претендент на отбуксировку – ресторан «Поплавок» на Болотной площади возле кинотеатра «Ударник». Объект почти исторический. Здесь снимался один из эпизодов фильма Говорухина «Место встречи изменить нельзя». По иронии судьбы, плавучий ресторан спустя десятилетия опять попал в криминальную историю, говорит Дмитрий Колосов.
В настоящий момент это историческая определенным образом ценность, но не являющаяся таковой, хотя в глазах некоторых она могла бы быть таковой, находится в руках абсолютно непонятной, скрывающейся от надзорных органов организации ООО «МАИС», представители которой мы дважды безуспешно вызывали к нам для дачи объяснений, составления протокола и проведения осмотра этого дебаркадера. Сам дебаркадер — это грязная фактически куча мусора, которая размещена сейчас в акватории. Грязь, беспорядок, непонятные люди, которые проживают на нем, непонятные офисы, точнее один офис, в котором работают непонятные сотрудники, которые ведут непонятную бухгалтерию. Грязная вода вокруг, неухоженная территория, нечистоты. Что там происходит на самом деле на этом дебаркадере, совершенно непонятно. То есть фактически в центре Москвы какое-то имущество, непонятно кому принадлежащее, но тем не менее обладающее лицензией на водопользование.
Практически каждый кусок набережной реки Москвы закреплен за определенным человеком или фирмой. Официально выдано порядка 150 лицензий на размещение дебаркадеров. Впрочем, не все воспользовались этим правом. Лишь треть установила в акватории города плавучее сооружение.
И потом удалось поймать один такой предприимчивый дебаркадер, который размещен был рядом с Нескучным садом. Это центр Москвы, краешек парка культуры имени Горького. Дебаркадер, который использовался для развлекательного такого ресторана, гламурного, который назывался «На Канарах», с двумя бассейнами, с причалом для катеров, с пунктами зарядки их аккумуляторных батарей. Так вот, он был размещен там вообще без каких-либо документов на водопользование. И при этом он был размещен под видом реализации городской программы развития береговой инфраструктуры. Причем, что интересно, владельцем этого дебаркадера фактически является заместитель директора государственного интернетного предприятия «Берега Москвы», который фактически является администратором этой программы.
Плавучие рестораны, казино и прочие сооружения на воде сильно тревожит экологов. По словам председателя правления общественной организации «Российская экологическая независимая экспертиза» Владимира Аникеева, вредные выбросы вызывают обмеление реки Москвы, как это уже было в районе Краснопресненской набережной.
Они обслуживают ежедневно сотни людей. И, скорее всего, все отходы коммунально-бытовые, которые образуются в результате посещения этими людьми вот этих заведений, пускали в Москва-реку. Это первое. Второе, перед этими дебаркадерами там стоянки автомобилей, где стоят там десятки, а может и больше. В результате вот тех дождей, которые шли в Москве, образуется ливневой сток. И этот ливневой сток несет с собой нефтяные углеводороды, как смазочные масла, так и пролитый бензин и так далее. Все поступает в Москва-реку. Поскольку они сбрасывают в основном пищевые отходы, так сказать, отходы от людей, то они нарушают баланс и начинается цветение реки. Образуется бурное развитие всевозможных водорослей, возникает гнилостный запах и нарушается экосистема, которая уже существует. Эти вот бурные развитые водоросли отмирают, они часто являются токсикантами для рыбы.
О других нарушениях, которые допускают владельцы дебаркадеров, рассказывает заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митваль.
Часть дебаркадеров неизвестно как подключены к городским сетям. Часть дебаркадеров сбрасывают канализационные отходы прямо в воду. Естественно, это не устраивает ни Росприроднадзор, ни правительство Москвы. Многие дебаркадеры на которые дано разрешение, иметь один этаж, условно, уже достроились до трех. Многие просто занимаются, скажем так, бизнесом, несовместимым с акваторией Москвы-реки, этой торговлей стройматериалами, лакокрасочными покрытиями и так далее. Естественно, и мы, и правительство Москвы, будем с этим вопросом в рамках действующего законодательства бороться. Проблема в том, что, к сожалению, на некоторые демаркаторы выданы непонятно каким образом разрешения. И вся эта работа, она достаточно сложная, потому что демаркатор имущества, она будет идти и в этом, в следующем году, я думаю, и далее.
Кроме экологических проблем, по мнению Олега Митваля, плавучие сооружения уродуют внешний вид города. Сейчас в правительстве обсуждаются вопросы сокращения этих объектов по всей акватории реки Москвы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И о том, как можно провести сегодняшний вечер в Москве, помимо плавучих ресторанов, в нашей московской афише.
Театры. В рамках летнего фестиваля балета сегодня можно посмотреть на сцене Российского академического молодежного театра спектакль «Дон Кихот» в исполнении труппы Смирнова-Голованова. Тем же вечером на сцене новой оперы театр «Русский балет» показывает «Жизель» на музыку Адольфа Адана. Концерты. На сцене Театра юного зрителя сегодня состоится гала-концерт в рамках открывающегося 8-го московского фестиваля «Планета клоунады». В этом году в нем участвуют театры «Лицедеи» Санкт-Петербург, «Бим-бом» Москва, «Маски» Одесса, «Артобстрел» Киев и другие. Выставки. В Первом российском частном художественном музее «Артфорум» продолжает работать выставка выдающегося российского графика второй половины XX века Дмитрия Леона. В музее и общественном центре имени Сахарова открылась новая выставка в рамках постоянной экспозиции «Память о бесправии», посвященная 70-й годовщине начала массовых сталинских расстрелов. На ней представлены фотографии памятников жертвам политических репрессий, установленных на территории бывшего СССР. А в Государственном центре современного искусства начала работать традиционная августовская выставка новых поступлений в коллекцию музея. Она продлится до 2 сентября.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов выделяют в качестве главных тем очередной допинговый скандал в российской легкой атлетике, шахматный фестиваль в Латвии и первые шаги Олимпийского Сочи. А мы прощаемся с вами до 12 часов по московскому времени, времени выхода в эфир программы «Свобода в полдень». Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поспешность, которая была уничтожена, головная часть грузинской стороны, ну, я не знаю, какая...
В течение суток у него кончились лекарства, ему не выдавали, врач не приходил.
Япония возглавит движение за то, чтобы Нагасаки осталось последним местом на Земле, подвергшимся ядерной бомбардировке.
Экспедиция ставит своей задачей доказать правомочность притязаний Дании на арктический шельф.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный.